Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня поговорим про сон и о том, как сохранить его качество. У меня в гостях София Черкасова, врач-сомнолог и кандидат медицинских наук. София с нами находится на телефонной связи. София, добрый день!
Добрый день!
Ну что ж, давайте начинать. Итак, в каком возрасте могут начаться проблемы со сном?
Здесь нужно понять, прежде всего, какие проблемы со сном мы имеем в виду, потому что разные возрастные группы есть для разных расстройств. Существует самое распространенное нарушение – бессонница. Также случается с людьми храп и апноэ сна. Бывает синдром беспокойных ног, нарколепсия и многое другое. Но если идти от самого распространенного, от бессонницы считается, что до 10% городского населения может иметь вот это нарушение сна, достаточно длительное. И при том возраст большой разницы не имеет. Есть очень много молодых людей с высокой тревожностью, которые наиболее склонны к бессоннице. Есть и бессонница пожилых людей, когда человек выходит на пенсию, обрастает заболеваниями различными, начинает вести более такой образ жизни с меньшим количеством физических усилий, с большим количеством пребывания в постели, это тоже может быть провокаторами бессонницы. Так что вариантов здесь масса.
Про храп тоже обязательно сегодня поговорим, но начать я бы хотела со сна. Вот при каких симптомах человек должен понять, что у него есть в этой области какие-то проблемы и бегом побежать к врачу?
Прежде всего, у нас есть определение здорового сна согласно Всемирной организации здравоохранения. Здоровый сон – это когда человек засыпает в пределах 15 минут, может проснуться ночью 1-2 раза, но его ночные пробуждения в сумме занимают не более 15 минут, и он встает по будильнику или там запланированное время, за 15 минут приходит в себя, сбрасывает сонливость и в течение дня чувствует себя хорошо, свежо, бодро и так далее. Если идут существенные отклонения от этих критериев, то тогда можно говорить о нарушениях сна.
То есть, если человек долго не может заснуть или как-то часто встает по ночам, это уже проблема.
Да, более того, есть четкие критерии бессонницы, тоже по минутам. Это когда или человек засыпает больше получаса, или ночные пробуждения, неважно какое количество, длятся больше получаса, или он просыпается утром до запланированного времени подъема на полчаса или раньше. Ну, конечно же, вследствие этих ночных симптомов могут быть и дневные. Это неполная работоспособность, раздражительность, подавленность и многое другое.
Ага, то есть если пару раз за ночь просыпаешься, быстро засыпаешь, то это нормально. А вот если засыпаешь не быстро и потом днем себя чувствуешь довольно плохо или как-то сонливо, то это уже можно отнести к первым симптомам.
Если он просыпается на существенное время, как раз больше получаса, и после этого плохо чувствует себя днем, это вполне себе может быть полноценной бессонницей.
Есть ли вообще какой-то один симптом, обнаружив который, уже стоит начать немного волноваться?
В принципе, нарушение качества жизни. Какие-то люди, даже которые, например, вынуждены не досыпать, дежурство, какие-то социальные поводы, они могут на следующий день чувствовать себя великолепно. А есть люди, которые малейший там элемент того, что что-то не так со сном, и они уже с трудом это переносят. Так что здесь больше субъективного элемента. Но для нашего общего понимания, при бессонницах, если ситуация длится дольше 3 месяцев и больше 3 раз в неделю бывают плохие ночи по какому-либо из критериев выше, то тогда действительно стоит уже серьезно заняться этой проблемой.
Что такое вообще сам по себе сон и на какие фазы он делится?
Наш сон ночной делится на циклы. Ну и любой сон делится на циклы. Просто мы обычно днем так долго не спим, чтобы он успел на них разделиться. Каждый цикл сна длится примерно 1,5 часа, но может быть больше или меньше. 80-120 минут, описывались даже циклы 30-минутные. Каждый цикл — это, соответственно, что-то такое достаточно постоянное, состоит из постоянной последовательности определенных стадий сна. Стадии сна, они различаются активностью биоэлектрической головного мозга и процессами, происходящими в организме. И таких стадий, раньше их называли фазами, 4. Первая стадия медленного сна – это совсем дрема, самый легкий сон. Вторая базовая стадия, она длится половину времени цикла. Третья стадия – 20-30% от времени цикла, самая ценная для нашего физического восстановления. И дальше так называемый REM-сон или сон с быстрыми движениями глаз – это тот момент, когда мы видим сновидение, а мозг перерабатывает информацию, формирует нашу память.
какие есть самые частые причины для нарушения сна?
Если мы говорим опять-таки о бессоннице, потому что нарушение сна здесь, как мы ранее говорили, это очень протяженные причины разные, то здесь с бессонницей все не намного проще, потому что причин там около сотни. Но самые распространенные из них – это банальные нарушения образа жизни. То есть это хаотичный режим, это слишком длительное пребывание в постели, когда человек пересыпает свое время. И это повышенный фокус внимания на сне. Сейчас даже существует отдельный термин ортосомния или ортосомния по-разному называют, когда человек стремится обеспечить себе максимально идеальный сон, начинает фокусироваться, невротизироваться, и на этом фоне начинает спать хуже. Это избыток кофеина, конечно же, стрессы, которые в 90% случаев являются поводом для нарушения сна. Кроме того, есть немало физических, соматических, то есть заболеваний, которые могут заключаться в гормональных нарушениях, заболеваниях центральной нервной системы, приеме некоторых лекарств и многом-многом другом. И отдельная группа причин – это психопатология. Чаще всего это тревожно-депрессивные состояния, психоэмоциональные расстройства, ну, реже там шизофрения, другие очень серьезные нарушения. То есть причин просто море.
Есть ли что-то, что может помочь сохранить вот этот самый идеальный сон, и что вообще можно идеальным сном считать?
Идеальным сном мы можем считать то же самое определение здорового сна по Всемирной организации здравоохранения. И нужно понимать, что к совсем-совсем идеальному сну стремиться не стоит. В представлении среднего человека идеальный сон – это когда в определенное время, за 5 минут до времени отхода ко сну, захотел спать, отключился, а утром уже включился, и вся ночь была наполнена радужными сновидениями и ощущением крепчайшего сна. На самом деле это нормально. И проснуться среди ночи, повернуться на другой бок или дойти в туалет, и даже не один раз проснуться среди ночи, а парочку. Нормально иметь 3-4 отвратительных ночи в месяц безо всяких видимых причин. То есть хороший сон – это более чем достаточно, и не нужно стремиться к идеальному, потому что идеал, ну, наверное, в данном случае может быть недостижим. Есть счастливчики, которые чудесно спят всю жизнь, но чаще то тем-то или иным испытанием и нарушением сон может подвергаться, это нормально.
Не секрет, что многие из нас пользуются интернетом, и там очень много разных советов о том, что перед сном надо проветривать помещение, выключать, убирать телефоны, какие-то гаджеты, всю технику. Кто-то советует купить шторы полностью, которые комнату затемняют, шторы blackout, так называемые. А вот эти все советы, они в реальности насколько помогают?
Все мы очень разные, и отношение ко сну, и особенности сна у всех у нас тоже разные. Есть люди, и надо думать их большинство, которые достаточно адекватны в плане условий для сна. Где-то они могут заснуть и при небольшом освещении, и при небольшом шуме, и, может быть, не сильно требовательно. А есть люди очень-очень чувствительны к условиям для сна. Им нужна и идеальная тишина, и идеальная темнота, и предельно самая лучшая комфортная кровать и так далее. Но здесь что стоит сказать об этих условиях? Очень, конечно, важно соблюдать базовую гигиену сна. Это что? Сон по одному и тому же режиму. Лучше во все дни недели. Отказ от долгого пересыпания в выходные дни. В выходные лучше вставать не более чем на 2 часа позже в сравнении с будними днями для здоровых людей. Ограничение кофеина, если человек чувствителен к этому самому кофеину. Регулярная физическая активность. 2 часа перед сном спокойные, размеренные в отдыхе. Режим труда и отдыха, релаксационные техники, когда это требуется. И это в сущности не обременительно. Правда, все знают, но мало кто делает. И это само по себе очень поддерживает сон. Что касается ритуалов сна, ну да, пожалуй, может быть полезно, но опять-таки это если человек изначально имеет здоровый сон. А если человек имеет здоровый сон, то все эти ритуалы ему не особенно интересны. Ритуал сна – это, если кто не знает, постоянная последовательность действий, которая заканчивается засыпаниями. Как у детей – почитали книжку, поужинали, погуляли, искупались, надели пижамку, пошли спать. И через какое-то время повторений мозг уже формирует условный рефлекс, то есть привычку. И уже начало этого ритуала запускает процессы, которые ведут в конце концов к засыпанию. Взрослые тоже могут себе это обеспечить, могут соорудить какой-то ритуал. Но, повторюсь, во-первых, люди с хорошим сном, они обычно этим не озадачиваются, как естественным образом это происходит. А люди с бессонницей, им не нужно приступать к формированию ритуала, потому что они когда-то лучше поспят, когда-то хуже. Нужно понимать, что за причины лежат в нарушении сна, и уже их корректировать. Только потом, по мере оздоровления сна, прививать ритуалы. И очень важно беречь себя от дополнительной невротизации, потому что нам современный рынок рекламы предлагает очень много всего, какие-то специальные подушки, специальные биодобавки, специальные еще очень много всего, что, по большому счету, доказанной эффективности не имеет. И может, конечно, использоваться где-то для удовольствия, но не так, чтобы человек был озадачен поиском там добавок, аромамасел, гаджетов и обрастал ими, потому что это будет только включать дополнительное ощущение контроля, необходимость вот это вот спать, вот эту невротизацию, человек может даже начать спать хуже.
Кстати, про таблетки и про лечение. Понятно, что с чем-то серьезным мы пойдем к врачу, но сегодня в аптеках достаточно всяких препаратов, которые якобы помогают в лечении бессонницы. Много просто всяких успокоительных, которые продаются без рецептов, ну и так далее, и так далее. Вообще, стоит ли так экспериментировать?
Ну, прежде всего, даже биологически активная добавка, она может содержать какой-то компонент, который человек не переносит, на который у него аллергия. Так что здесь, конечно, без рецепта, без направления врача на свой страх и риск. А что касается действия, то большинство наименований, все, что продается для сна без рецепта практически, это биологически активные добавки. Биологически активные добавки – это не препараты, они относятся к категории еда, грубо говоря. И они не имеют доказанной эффективности, то есть действуют значительно меньше, чем в 50% случаев среди всех принимающих людей. Так что здесь, если кому-то хочется поэкспериментировать, он полностью берет на себя всю ответственность, то можно пробовать. И на какие-то единицы из многих это действительно может подействовать. Может быть, подействовать в плане как плацебо. Люди с нарушениями сна часто бывают очень такими впечатлительными, внушаемыми. Может и физиологически некоторое действие есть. Единственное из безрецептурных средств, которое встречалось в рекомендациях по лечению бессонницы официальных, это растительные средства по типу валерианы, пустырника и так далее. И, в принципе, некоторые, но опять-таки далеко не все, действительно могут ощущать некоторое седативное успокоительное действие от растительных средств. Но, опять-таки, это не снотворное действие. Также стоит упомянуть препараты мелатонина. Их сейчас принимают очень многие, они тоже безрецептурные. Но тут важно сказать, что мелатонин, он имеет абсолютные показания только при нарушениях циркадных ритмов, то есть ритмики сна бодрствования. Когда у человека хаотичный режим, когда он дежурит ночными сменами, когда у него перелеты. Если же человек без этих циркадных нарушений покупает и начинает принимать мелатонин, то в одном случае из пары-тройки десятков, может сработать и оказаться некоторое ощущаемое седативное действие. Но остальные будут разочарованы.
В каких случаях можно самим постараться справиться с проблемой, а вот в каких случаях стоит уже прямо обратиться непосредственно к врачу?
При нарушениях сна во многих случаях человек может справиться самостоятельно, так как в большей части это последствия стресса и неправильного образа жизни, то простые правила гигиены сна, которые я перечисляла ранее, они вполне себе могут стать неплохим помощником. Стоит их на 3-4 недели внедрить и через это время оценить изменения своего самочувствия. Если этих изменений нет, и тем более ситуация ухудшается, то, конечно, нужно отправиться к сомнологу.
Если запустить вот это вот состояние, то какие последствия могут наступить?
Бессонница с первых же дней своего существования влияет на качество жизни, потому что человек не досыпает, это действует на настроение, на то, как он воспринимает окружающую действительность, насколько он приятен, неприятен в общении, насколько он готов быть деятельным и приносить пользу, и что-то такое созидать, творить. А через несколько недель или месяцев она уже начинает оказывать большое давление на психику, то есть повышается риск обострения, у кого уже есть эти состояния тревожных расстройств, депрессии и так далее. Это уже достаточно большая психоэмоциональная нагрузка. Ну и, наконец, годы и десятилетия бессонницы, они могут влиять на здоровье физическое, повышать вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, диабета. И стоит отдельно упомянуть людей с нестабильным здоровьем, например, с гипертонией, которая ведет себя достаточно хаотично, не отрегулированно. Часто бывает такое, что у человека его слабые места, они также подвергаются нагрузке повышенной уже в первые там недели, месяцы нарушения сна, может быть гипертонический криз, но опять-таки это от человека к человеку, потому что все мы с очень разным потенциалом здоровья. В целом физическое здоровье, оно достаточно не быстро начинает страдать от бессонницы, а вот качество жизни сразу же.
Ну и теперь давайте поговорим про храп, как и обещали, в чем причина возникновения и вообще лечится или нет.
Причина в том, что у человека нарушается проходимость верхних дыхательных путей. Где-то создается избыток тканей, за счет чего воздух с затруднением проходит через вот эти зоны и создается специфический вибрирующий звук. Причинами конкретными могут быть лишняя масса тела, гипертрофия нервных миндалин, аденоиды, гипотиреоз и другие заболевания с выраженным отеком, с прибавкой массы тела, особенности аномалии строения верхних дыхательных путей, иногда какие-то носовые причины, полипы, например, вазомоторный ринит, если он очень сильно выражен. Вот такие дела, все, что нарушает проходимость верхних дыхательных путей.
Есть возраст, какие-то возрастные рамки у этого заболевания?
Храпеть могут совершенно все, начиная с рождения, но, тем не менее, начиная с 30 примерно лет, у нас уже 30% храпящих людей. А после 60 лет не то что храп, но и часто и такой осложненный вариант, еще и храп с остановками дыхания во сне, апноэ сна.
Чем именно опасен храп?
Опять-таки, тем же самым апноэ сна, который, да, возможно, я нечетко проговорила, после 60 лет почти у 30% людей уже остановки дыхания храпят, так вообще очень-очень многие. Остановки дыхания во сне, синдром обструктивного апноэ сна, это когда не просто человек дышит с шумом, а периодически его верхние дыхательные пути, чаще на уровне глотки, вообще спадаются, и наступает пауза в дыхании от 10 секунд до минуты, и иногда еще больше. В самых тяжелых случаях человек может иметь до 500-600 остановок дыхания за ночь. И это, конечно, фактически повторяющийся приступ удушья. И организм не может это просто спускать на тормоза. Это оказывает большое влияние на сердце, повышается риск инфарктов и инсультов до 5 раз. Так как сон ночной разрушается от этих остановок, мозгу приходится пробуждаться, чтобы остановить дыхание, то это мучительная дневная сонливость зачастую. Люди и за рулем могут заснуть, и в любой совершенно неподходящей ситуации получить травму и так далее. Соответственно, тот же самый диабет, снижение качества жизни капитальное, потому что человек, он гораздо менее трудоспособен, хуже настроение, риск депрессии, так что здесь очень много рисков, в том числе и для здоровья физического, и гораздо более быстро наступающих, чем при бессоннице.
В общем и целом, вы сказали о том, что довольно много людей страдают храпом ночью. Вот надо ли в любом случае, если ты храпишь, идти к врачу? Или если вот нету каких-то таких страшных остановок сна, вот этих вот самых апноэ, храплю и ладно, пусть терпят, вот как?
Ладно, потерпит, это, конечно, очень безжалостная установка, потому что считается, что от человека с громким храпом окружающие люди терпят ущерб в виде потери до 2 часов восстановительного ночного сна за ночь. Это, конечно, обидно. А что касается храпа, то, конечно, можно в каких-то пределах попробовать самостоятельно. Например, самая частая причина храпа – это лишний вес, так что можно попробовать его нормализовать. Если он не критично повышен, если еще нет остановок дыхания, то это вполне себе может удастся. Безболезненно, и тогда храпеть человек станет меньше. Также некоторые люди, например, с аллергическим ринитом и храпом на его фоне, они используют гормональные средства местного действия, спреи в нос. Это тоже может помогать. При возрастном ослаблении мышц верхних дыхательных путей некоторый полезный эффект может оказать гимнастика от храпа, специальные упражнения для того, чтобы укреплять мышцы мягкого неба и языка. Тоже вполне себе рабочая история. Тем не менее, мало кто начинает сразу же усиленно снижать вес, делать эти упражнения, это скучно и неинтересно. И, к сожалению, многие люди как раз предпочитают выбирать вариант. Да ладно, я храплю, мне нормально, не потерпят. Но сильный храп, громкий храп, на который жалуются ощутимо все окружающие, более чем в 80% случаев связан с апноэ сна. Из 30% храпящих людей старше 30 лет, примерно треть имеет остановки дыхания во сне. Так что все-таки, если человек, он хочет сохранить свое здоровье на долгие годы, то при сильном храпе, тем более если родные начали замечать эти остановки, имеет смысл обратиться к сомнологу, пройти специальное исследование. Это может быть полисомнография, компьютерная сомнография или респираторный мониторинг. Вот эти три диагностических исследования, они могут безошибочно определить, просто у человека храп или остановки дыхания во сне. Если остановки дыхания, как это влияет на сатурацию, содержание кислорода в крови, на сердечную деятельность, насколько часто это вызывает пробуждение, насколько сильно падает кислород. То есть дать всю необходимую физиологическую подоплеку для понимания того, насколько в серьезной тяжелой ситуации находится человек.
Можно ли от храпа умереть?
Можно умереть от синдрома обструктивного апноэ сна, от остановок дыхания во сне. сожалению, существуют такие вероятности. Это, опять-таки, фатальные инфаркты, это какие-то серьезные гипертонические кризы, которые могут привести к смерти, это нарушение сердечного ритма. Так что, да, такие риски определенно существуют.
Ну и в конце концов, давайте кратко резюмируем все, о чем мы сегодня поговорили, то есть здоровый сон, как его сохранить, что есть здоровый сон и в каких случаях стоит уже обратить серьезное внимание на эту проблему и пойти к врачу.
Если у человека бессонница, то начинать надо с гигиены сна. Это постоянный режим, это отказ от долгого сна в выходные дни. Лучше всего также воздерживаться от длительного дневного сна, максимум 15-20 минут, кто практикует такое. Ограничение кофеина за 8 часов до сна, хотя бы 4-3 раза в неделю хорошая физическая активность. Последние 2 часа сна без каких-то психоэмоциональных и физических нагрузок, последний час до сна без гаджетов. Как правило, этих правил вполне себе достаточно, но, конечно, еще сон в тихой, темной, проветренной спальне на удобной кровати. А что касается храпа, здесь все зависит от причин. Лишний вес – это причина, которую видно невооруженным глазом, поэтому снижение веса – это первое, что можно сделать при храпе. Если это сделать не получается, то тогда уже стоит обратиться к специалистам. В плане того, что можно попробовать самостоятельно, также, например, упражнения для укрепления мышц мягкого неба, сон на боку, потому что на спине человек храпит сильнее. Опять-таки, не у всех это получается, но, тем не менее, есть такая рекомендация. Есть еще позиционная терапия в том, чтобы спать с приподнятым изголовьем, чтобы меньше отекали ткани верхних дыхательных путей. Вот. И это тоже может быть небольшим вкладом в улучшение ситуации.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что у меня в гостях была кандидат медицинских наук, сомнолог София Черкасова. Сегодня поговорили про расстройства сна и про то, как их лечить. У микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.